Музыкальность и мелодичность в поэзии из разряда «Как нарисовать сову». В день памяти одного из лучших песенников разберем-ка песенный жанр поэзии. Так, да, вспомним, кто же это. Михаил Танич, поэт-песенник, написал огромное множество прекрасных песен. Ну, я приведу один из подходов. Естественно, подходов к написанию песен великое множество. Приведу один пример, как пишутся песни. Конфликт. Поэтика в поэзии подразумевает возвышенность или отстраненность формы произведения от разговорной речи. То есть это что-то неожиданное для вот естественного хода событий. Когда мы что-то говорим в поэтическом произведении, не ожидает и не должен ожидать развития образа привычным ходом событий, что называется, привычными ассоциациями. Мы даем постоянно в поэтическом произведении что-то новое, в идеале в каждом там, четверостишье, в каждой строке, в каждом слое. Вот. Все это в совокупности одна из характеристик поэзии. И напротив, музыкальность подразумевает мелодичность, и это мелодичность в предугадывании. То есть музыкальная фраза, она короткая. Она повторяется. Это рефрен звуковой, он создает гармонию в своем повторении. Это прямо противоположное подходу поэтическому. Вот эти два фактора, противоположные подходы к созданию звуковой картинки, к написанию песен и чисто поэтических произведений. В этом и сложность, и простота музыкальной поэзии. А поскольку товарищ Гегель, чей портрет висел у меня в кабинете математики, убедительно заливал нам про первый закон диалектики, мы уверены в том, что именно на острие этого конфликта рождается что-то значимое, то есть рождается песня. Попробуем на примере растолковать. Пример. Шершавый камень под ладонью приятно руку холодит. Кладу кирпич под изголовье, в ног моих лежит гранит. В этой стихотворной фразе нет поэтики. Простые обороты, ожидаемые, понятные ассоциации ощущений и чувства близки каждому человеку, кто читает эти слова. Поэтика здесь в образе. Потому что возникает вопрос, зачем кирпич и камень человеку там, где он лежит? Ну, естественно, это лежание метафорическое, так сказать, будущее, прошлое, неважно, настоящее. Вот. Это о вечности, о том, что за пределами нашей жизни. Первый куплет здесь предельно прост. Задает ритм и тональность. А в стартовой полуфразе еще не оспорим. Шершавый камень под ладонью приятно руку холодит. Это понятный образ. Мы все, когда кладем руку, так сказать, на камень, ну, если это не адский мороз, да, мы ощущаем какую-то прохладу, то есть какую-то противоположность теплу руки. А в финале же этого четверостишья действия, заключающие в себе глубину и широту образа поведения. Кладу кирпич под изголовье, у ног моих лежит гранит. То есть здесь что-то происходит. Появляется лирический герой. Появляется движение. И в этот момент, и только в этот момент, когда простые слова-фразы, ясный образ создали вопрос, требующий ответа, внутреннему исполнителю следует уступить место внутреннему поэту. Помним, что ритмика и мелодичность уже созданы. Просто накладываем на мелодию немного экспрессии и разворачиваем образ в глубину. построен дом к исходу жизни из фотографий и кино. Друзья, не нужно мрачной тризны. Открыто вечности окно. На самом деле получился двухчастный музыкальный куплет, вполне законченный в своей собственной гармонии. Еще раз прочитаю. Шершавый камень под ладонью приятно руку холодит. Кладу кирпич под изголовье, у ног моих лежит гранит. Построен дом к исходу жизни из фотографий и кино. Друзья, не нужно мрачной тризны. Открыто в вечности окно. Теперь нужен торжествующий ударный припев. То есть создано движение. В этом движении нужно дать зрителю, слушателю вот эту вот экспрессию движения, наслаждение этим движением. Первыми фразами мы создали музыкальную карусель, а теперь ее нужно крутануть. Задорно, весело, снисходящая экспрессия, потому что экспрессия уже есть. Небольшое отступление назад. Слова песни всегда и исключительно всегда следуют за мелодией. Сначала мелодия, затем слова. Даже если эта мелодия не явна, как в данном случае. То есть я не брал какую-то готовую песню или какую-то готовую мелодию и не писал на нее слова. Но в процессе написания у меня вибрировало что-то, звучало. То есть шум дороги, я не знаю, так сказать, пение птиц. То есть что-то было, голос чей-то, возможно. То есть обычная, естественная жизненная ассоциация вот из моего там вчерашнего дня в данном случае. Но она сначала рождается, под них накладывается. А в чем здесь соль? Соль в том, что есть сочетание нот, приятный слуху, то есть так называемая музыкальная гармония. Вот. Я музыку не изучал, но знаю, что она есть. И она воспроизводима. Вот. Главное, так сказать, достоинство музыки вообще, так сказать, и гармонии звуковой, то, что она воспроизводима. То есть можно любыми инструментами ее воспроизвести, и это будет гармонично. Ну, я не музыкант, откуда рождается мелодия, сказать не в состоянии. Ну, вот при создании вот такой вот абстрактной песни в любом случае мелодия рождается в начале. Обычно же, ну, там 80, 90, 99% случаев, когда какую-то, так сказать, песню пишет поэт-песенник, мелодия у него уже есть. Потому что на любую мелодию, на абсолютно любую мелодию можно написать слова. То есть вариативность речи, она несравненно выше вариативности музыкального сочетания звуков. Я имею в виду гармоничное сочетание звуков. И эта вариативность, она позволяет на любую мелодию написать стихотворение, песню. Опять же, как продолжил товарищ Гегель развивать свою диалектическо-романтическую теоретику, говоря о количестве, переходящем в качество, во втором своем законе, так и мы, ответив на вопрос зрителя первой же полуфразой второго четверостишья, тут же побуждаем его к выбору. Мы уже вовлекли его в процесс воспроизведения звука, теперь предлагается ему самому включиться в жизнь образа. Это слова «друзья, не нужно мрачной тризны», «открыто вечности окно». И теперь даем ему припев, в котором мы вместе с ним движемся. Ну, допустим, это движение танца. Пускай в этот миг свечи гасит не ветер. Ты вспомни мой голос, ты вспомни мой взгляд. С тобой позабыть суждено все на свете. Для нас в этом мире нет выше наград. То есть это припев, это вращение танца, естественно же. Сложности в припеве ни к чему. Чем проще, тем лучше. Вот, поэтому здесь нет никаких метафор, аллегорий. Здесь простейший, вот, так сказать, словами оформленный образ. Да, я взял танец, но я взял то, что во время танца происходит внутри. Пускай в этот миг свечи гасит, не ветер. А что это такое? Ну, это, так сказать, немножко захожу дальше. Третий закон диалектики. Да, не, а что же? То есть мы создадим этот ветер, мы создадим это окружение. Ты вспомни мой голос, ты вспомни мой взгляд. Отсылка к прошлому. Движение во времени появляется. С тобой позабыть суждено все на свете. Это отсылка к будущему. Суждено с тобой позабыть, суждено — это отсылка в будущее. Все на свете. Для нас в этом мире нет выше наград. А это просто вот награду мы даем, знаете, как удовлетворение счастья. Таким образом припев завершается. Почему? Потому что в песне музыкальная гармония, сформированная первым куплетом, создала настроение. И вот это вот вращение из строки в строку, так сказать, вперед-назад, как в танце, да, в каком-то таком достаточно быстром, в прошлое, в будущее, так сказать, в чем-то ожидании награды здесь есть. То есть этот припев поддерживает эмоциональную составляющую первого куплета. Все, канва произведения создана. Есть мелодичность, есть движение. Осталось драматургии образа наполнить кульминацией, заключением, и песня готова. Отступлю немножко. Есть песни, которые в себе из куплета в куплет развивают какой-то образ. И ценность их в том, что они создают какой-то уникальный, но узнаваемый образ. Я придерживаюсь другого. То есть, когда легкое произведение пишется, то есть здесь каждый куплет должен быть законченным. Вот. Ну, а поскольку любая песня является и драматургическим произведением, то следует принимать во внимание законы не только диалектики, как в данном случае, но и драматургии. Вступление, кульминация, заключение. Второй куплет, да, надо сказать, так сказать, о процессе написания. То есть вот первый куплет и припев был написан мной вчера. Вечерком я сел, выйдя на перекур, и написал такую затравку, заготовку. Вот. Ну, не всегда мы имеем какое-то, так сказать, определенное возвышенное настроение, творческую мотивацию. Вот. Но выйдя сегодня на улицу, проснувшись, я решил эту песню закончить. Поэтому здесь немножко сбоит, то есть мелодия трансформировалась уже. И во втором куплете она слегка другая. Можно накладывать, можно вытягивать какие-то ноты, но поскольку я же все-таки пишу песню не как музыкальное произведение, а как поэтическое, то есть это поэтическо-музыкальное произведение. Здесь мелодия на втором плане, то есть под эту песню, ну, то есть аккомпанемент к этой песне может быть совершенно различным. Можно и ритмику разную выбрать, можно и инструментальную составляющую разную взять, и наверняка при исполнении этого произведения у каждого свой набор инструментов будет звучать. Вот. Но, тем не менее, второй куплет следует за мелодичностью первого, но, так сказать, он немножко видоизменен. Ты помнишь тепло рук моих на плечах? Вокруг с неба падали в озеро звезды. Я помню, как искры горели в глазах, струились волной твои русые косы. Нам было по 20, вся жизнь на ладони, у нас превращались в надежды мечты. В озерах глубоких глаз прошлое тонет, и только днем будущим бредили мы. Ну, опять же, как я часто, так сказать, применяю в своих произведениях прием отсылки настоящего к прошлому и будущему, здесь это тоже есть. Ты помнишь, это прошлое. Вокруг с неба падали прошлое. Я помню, как искры горели, прошлое, струились волной твои русые косы, прошлое. Нам было по 20, это прошлое. Вся жизнь на ладони, а это уже будущее прошлого. У нас превращались в надежды мечты. Надежды мечты – это образные, так сказать, объекты будущего. В любом времени, то есть в прошлом это было будущее. В озерах глубоких глаз прошлое тонет. Вот, прошлое тонет, я прямо об этом говорю. И только днем будущим бредили мы. То есть я в прошлое создал отсылку к будущему. И здесь, естественно, непонятно, к какому будущему. Но к тому будущему, в котором... исполнитель находится, в котором, так сказать, находится объект вот этого вот внимания лирического героя. Но опять же, вернемся к философии, к Гегелю. Тут нет ничего нового. У Гегеля отрицание отрицания, у нас прошлое прошлого. И через вот это вот и будущее прошлого, через будущее прошлого, через прошлое прошлого рождается надежда на будущее. Отрицание отрицания, кстати, вот гегелевский третий закон диалектики, является мощнейшим инструментом поэтизации произведения. Я немножко отойду от мотива ради наслаждения красотой отрицания отрицания в поэзии. Ни высота горы, ни ущелье, глубина меня к тебе влекла дорогой длинной. В бокале синих грез прекрасного вина тонула красота твоих изящных линий. То есть отрицание отрицания создает такой посыл, который позволяет реализовать какую-то красоту поэтическую. Ни высота горы и ни ущелье глубина меня к тебе влекла дорогой длинной. В бокале синих грез прекрасного вина тонула красота твоих изящных линий. То есть это такое вот произведение, которое я как пример написал. Это законченное произведение, демонстрирующее красоту отрицания отрицания. Красиво, а то... Вернемся к песне. Естественно, второй куплет отбиваем припевом. Пускай в этот миг свечи гасят не ветер. Ты вспомни мой голос, ты вспомни мой взгляд. С тобой позабыть суждено все на свете. Для нас в этом мире нет выше наград. Вот. У нас есть кульминация. То есть второй куплет, восьмистишие. Второе. Это кульминация. Диалектика романтики реализована полностью. В диалектике отрицание-отрицание – это еще и, знаете, такой вывод есть из отрицания-отрицания, что будущее всегда повторяет прошлое, но оно всегда другое. То есть очередной шаг развития, он напоминает предыдущий, но он всегда другой. Поэтому, когда кульминация есть, закончено послание такое, заключение, в заключении мы возвращаемся к исходному образу, к исходной мелодичности с одним «но». У нас образ какой? Камень и кирпич. То есть это то, что ощутимо рукой. А вот, камень – это как природный объект, кирпич – как рукотворенный. И как ни странно, возвращаясь к исходному образу, держа его в памяти, понимая, что он должен быть повторен, но он должен быть другим, я пишу заключительный куплет. Пройдут года, это будущее. Если там было прошлое, здесь будущее, ну или настоящее было. Пройдут года, вернемся прошлое в минуты. В мгновенье юности сердец двоих любви. Глаза горят, горят, сияют изумруды вдвоем прочитанной неписанной главы. Здесь я собрал все вот в этом полукуплете, в четверостише, и отрицание отрицания. И соединение несоединимого, конфликт в противоположностях. И камень, и кирпич здесь есть как некие, так сказать, факторы естественные и факторы рукотворенные. А мы сами даем оценку, так сказать, любым ситуациям и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Так сказать, сами реализуем какую-то свою надежду. Вот, вот в этом соль этого куплета. Все в этой жизни изменяется в мгновение, но первый танец наш не в силах превозмочь. Уходит вдаль времен любое сожаление, когда с тобой мы вспоминаем эту ночь. Вот, ну, опять же, философия Гегеля легко сведена к диалектике романтической любви. Дедушка Фрейд тоже может поаплодировать, потому что, ну, начали мы, так сказать, о чем-то конкретном, но оказалось, что это конкретное настолько абстрактное, настолько далекое, что образ вылился в совершенно обычную романтическую лирическую мелодию и песню. Замыкаем песню удвоенным припевом, потому что все уже сделано. Пускай в этот миг свечи гасит не ветер, ты вспомни мой голос, ты вспомни мой взгляд. С тобой позабыть суждено все на свете. Для нас в этом мире нет выше наград. Пускай в этот миг свечи гасит не ветер, ты вспомни мой голос, ты вспомни мой взгляд. С тобой позабыть суждено все на свете. Для нас в этом мире нет больше преград. Естественно, заключительный припев в другой, утвердительной тональности. Это музыкальная точка. Собираем текст воедино, читаем, поем, как угодно. Мелодия текстом не передается, поэтому мне приходится исполнять, хотя я не исполнитель вообще ни разу, так сказать, медведь на ухо наступил когда-то. Но я его воспроизвел. И в заключение, конечно же, нужно дать название. Называние произведений поэтических, свои законы. Диалектика в названии произведений заключается в соединении несоединимого. Поэтому песня называется «Изумрудные свечи». Ну, я считаю, что это название отвечает и характеру образа, и его настроению. Оставляю так.